Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Наші вітання усім радіослухачам «Світлої хвилі». Олексій Анатолійович Волченко, він уже в нашій студії. Олексій Анатолійович, підтвердіть це.
Добрий день.
Доброго дня вам. Координати ми тому озвучили нашим радіослухачам, і є уже у нас перші дзвінки. Ось у нас на зв'язку. Доброго дня вам.
Доброго дня. Я хотіла запитати, от Матвія 12, 31, 32, хула Духа Святого, як це об'яснити?
Так, дякуємо за питання. Євангеліє від Матвія, 12 розділ.
Угу. Хула на Духа Святого. Это тогда, когда, смотрите, чтобы мы понимали, это сказано для тех людей, которые приняли Духа Святого, те, которые уже познали Духа Божьего. И это не как бы не ко всем, а это тем, которые действительно познали Духа Божьего. И написано, вот, допустим, в Еврея 6 главе, что... Я уже не помню, как это написано. Ну ладно, смотрите, какая мысль. Нельзя изменить жене, если ты не женат. Но если ты женат, то измена – это прелюбодейство. И примерно это относится ко всем верующим. Те, которые познали Духа Святого вот в той полноте, которую Господь дал, и оскверняйте Духа Святого, те, которые вкусили благого глагола Божьего, те, которые познали Духа благодати, познали свободу, познали искупление, прощение, и те, которые оскверняют Духа Святого, да, теми же делами, те сделают себе осуждение. Поэтому это для тех, которые прониклись вот в той глубине отношений с Господом. Это очень редкое явление. Это не, поймите правильно, это не какое-то там массовое явление. Это очень редкое явление. Или, допустим, мы если откроем 2 Петра, 2 глава, и где-то там с 18 стиха, по-моему, что с 19-го обещают свободу, будут часами рабы тлени, ибо тем, кто побежден, тому и раб. Ибо если избегнув скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последним бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Поймите правильно, это для тех людей, которые познали любовь Божью, познали спасение, познали свободу, познали вечность, прикоснулись к вечности, и у которых Царство Божие уже внутрь них есть. И они предали эту вечность, предали и пошли вслед похоти, плоти. И для таковых уже не будет прощения, потому что Иисус еще не будет еще раз распинаться для них. Это, еще раз говорю, для тех людей, которые прикоснулись уже к самому Богу, к самой вечности. Чтобы мы понимали, еще раз говорю, самый простой вот образ, чтобы вы поняли для себя, да, нельзя изменить жене, если ты не женат. То есть сначала надо быть женатым, чтобы изменить жене. Это примерно такой же образ. Пока ты не получил Духа в той полноте, в которой ты наслаждаешься в нем, в котором ты пребываешь и пребываешь в вечности. И до этого момента ты все равно не можешь осквернить Духа Святого. Нельзя осквернить того, кого ты не знаешь. Нельзя изменить тому, с кем ты не был, с кем ты не женат. Невозможно это совершить. И поэтому, чтобы мы понимали, это весьма редкое явление.
А чому це явище відбувається? Ви говорите, нельзя змінити жені, якщо ти не женат. Добре, якщо женат, якщо людина відкрила своє серце для Духа Святого, він якийсь період живе з Духом Святим, Чому взагалі стає питання хули на Духа Святого? І якось саме слово «хула на Духа Святого» практично це як розуміти?
Це теж дуже цікавий вопрос. Смотрите, прежде чем согрешить, есть осознанные грехи. И если мы сейчас тогда откроем евреям 6 главу, я не помню там с какого стиха, сейчас я открою. Где же это написано? Ага, вот. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего, и сил будущего века, и от падших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего, ругаются Ему». То есть невозможно это. И земля, пившая многократно сходящая дождь, то есть они не приносят плод Богу. И получается дальше, что уже в 10 главе, когда мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. На самом деле, рожденный свыше человек, верующий человек, он грешит, но он не хочет грешить. Он оступается, он может падать, но он поднимается. А тот, который осознанно грешит, он попирает кровь завета, и для таковых нету искупления. То есть, смотрите, Дух-то Божий в нас, и прежде чем принять какое-то решение, тот же грех, и пойти вслед похоти плоти, это надо выбрать. А тот человек, который имеет Духа Божьего внутри себя, допустим, он верующий, имеет Духа Божьего, но когда он искушен и идет вслед похоти плоти, он внутри себя принимает решение. Он говорит Богу в своем сердце, примерно, я не знаю, как он говорит, но он говорит: «Бог, тебя нету». Вот, просто тебя нет. Нечестивый говорит в сердце своем: нету Бога, не видит, не услышит, и я все равно буду исполнять пожелания сердца своего. Этим самым он осознанно отвергает Духа Божьего, осознанно, и идет вслед похоти плоти. Еще раз говорю, есть там большая разница. Еще все грешат. Все грешат. Верующие, нету такого, что нету ни одного праведника, который не грешил бы. Но вопрос, хочет или не хочет. Если человек не хочет и грешит, все нормально, мы продолжаем бороться и двигаться, и возрастать в вере, и утверждаться в вере. Но если человек, понимая благодать Божию, понимая, чем он искуплен, и как он искуплен, и что стоило Богу спасти его, воплотиться, претерпеть страшную казнь, пытки, унижения, чтобы искупить. И после того, когда он это все знает и понимает, что Дух Божий в нем, и побуждал этот Дух Божий любить, прощать, давать, исцелять и так далее. То есть Бог действовал через него. И вдруг какое-то искушение. И вот у него есть сила Божья победить это искушение, потому что написано: «Духом умерщвляйте дела плоти». И он знает, что только он обратится к Богу, и он победит это искушение, потому что имя Господа — крепкая башня, прячется в нее праведник и будет безопасен. Но лукавство человека состоит в том, что он знает, что он может сейчас победить искушение силою Бога, силою имени Иисуса Христа, силою Духа Святого. Он знает, как безмерно величие могущества Иисуса Христа в нем. Но он не делает этого. Он хочет быть искушенным. Он хочет согрешить. И чтобы согрешить, ему надо пренебречь Бога. Ему надо сказать: «Богу, отойди от меня». Ему надо прогнать Духа от себя для того, чтобы пойти и согрешить. И это и есть та хула на Духа Святого. Это и есть осознанный грех. И когда... давайте Евреям 10 главу откроем. «Произвольно грешит». Сейчас я открою, если получится, 10 глава. Только не помню, с какого стиха. Не помню. ну, не могу так открыть, но там написано, посмотрите сами в 10 главе Евреям, что тот, кто произвольно грешит, для такого уже нет извинения и нет искупительной крови, и некое страшное ожидание суда готово пожрать противников. То есть именно страшное ожидание суда. И Евреям 11 глава потом говорит о том, как это ожидание исполняется, потому что вера есть осуществление ожидаемого. То есть когда человек, имея Духа Святого, осознанно, еще раз говорю, осознанно согрешил, осознанно отверг Духа Святого и пошел, и согрешил, то он внутри имеет в сердце своем некое страшное ожидание суда. А мы уже знаем, написано 1 Иоанна 3 глава, то, что если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. И вот это ожидание, страшное ожидание суда, которое находится в сердце после отвержения Духа Святого, оно исполняется Евреям 11.1, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. То есть уверенность ожидаемого страшного суда, которое готово пожрать противников, оно и придет этот человек на суд, а на суде мы знаем, что никто не оправдается перед ним, никакая плоть. Верующий на суд не приходит. И если есть ожидание суда, то тогда это значит, что будешь осужденным, потому что, еще раз говорю, верующий на суд не приходит. Это страшная картина, которая, я не знаю, конечно, нельзя говорить статистики, много или мало, но вы поймите правильно, что тот, кто вкусил этого благого глагола Божия, кто вкусил Духа Святого, кто вкусил небесного присутствия и вдруг потом спотыкается. Я не знаю, как это происходит, нельзя быть уверенным, я не хочу говорить, я выдержу, не выдержу, потому что я должен быть уверен в Боге, а не в себе, и каждый слушатель должен быть уверен в Боге. Но удивительным образом, что после того, когда человек познал Бога, он может упасть, он может отойти. Как это происходит? Это, опять же, не происходит, ну, вот так вот случайно. Случайно может произойти с верующим. И написано 1 Иоанна 2:1, что дети, я прошу вас, чтобы вы не согрешали. А если вы согрешили, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведник. То есть, если мы попросим прощения, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Но вот это отхождение от Бога идет постепенно, когда мы уже не читаем, не ходим в церковь, не молимся, постепенно сатана берет власть.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора вам.
Це я?
А, так, ви. Доброго дня.
Да, добрий вечір вам, уважаємо наше ведуче. У мене нестандартний вопрос. Вот Святое Писание говорит постоянно, когда читаешь, что ученики Иисуса Христа называли Спасителя своего на «ты». Вот. А мы вот везде, только чуть-чуть старше, вот, или, скажем, в церкви, попробуй пресвитера назвать на «ты», так это вообще будет гром. Вот. Так как же мы можем величать наших смертных людей, а получается, что мы непослушны Богу, который безначально бесконечный, называем на «ты» его? Пожалуйста, ответьте.
Да, дякуємо за питання, спасибі.
Ну, вы знаете, на самом деле это все уже какие-то территориальные особенности. Если мы, допустим, возьмем просто английский язык. В английском языке нету разделения «ты» или «вы». Там есть обращение «you» — это или «ты», или «вы». И поэтому нету вот такого, такой разновидности. Это больше языковые, так скажем, особенности или территориальные, или культурные особенности. Поэтому если бы в том же арамейском или греческом языке было бы разделение «ты» или «вы», судя по всему, они бы называли его с почтением, как и «вы». Кстати, то же самое, те же споры, которые ведутся, что Элохим – это множественное число, имя Бога, и именно в том оно множественное, в том, что это так выражается почтение, почтение как бы к Богу. Почему? Потому что ты и вы не было. Или там, как во Франции, да, мы Людовик XIV, или мы Николай II. Поэтому почтение в языковых разных средовищах, так скажем, оно проявляется по-разному. Поэтому не надо думать, что где-то это грех или это где-то не грех. Это просто особенность.
Дякуємо за відповідь. Олексій Анатолійович, поступило питання від Олександра із Вишгорода. Він запитує про призвання апостолів на служення. Хоче, щоб ми розглянули Євангеліє від Луки, 5 розділ. П'ятий розділ, де написані такі слова. «Увидів это, Симон Петр припал коленом Ісуса і сказав, «Вийди от мене, Господи, потому що я чоловік грешний». Олександр запитує, чому люди бояться Христа і чому себе апостол в цій ситуації саме так повів? «Вийди от мене, Господи, потому що я чоловік грешний».
Это хороший вопрос, и это очень, ну, это замечательно, то, что Петр испытал вот такое ощущение от присутствия Божьего. Если бы все люди испытывали такое ощущение от встречи с Господом, это мир бы уже давно спасся. И я хочу лучше рассказать другой пример из Библии. Когда Иисус шел, и пришел к нему кто-то и сказал, там вот есть сотник, и у него больной слуга. Ты не мог бы прийти и исцелить его слугу? Иисус говорит, хорошо, я пойду. И сотник, что-то с ним произошло, хотя он еще не видел Иисуса. И он послал обратно и говорит, я недостоин, чтобы ты пришел ко мне, я грешник, я грязь, я недостоин. Хотя, поймите правильно, сотник, это был, ну, это командир отряда 100 человек, и это был римлянин, это не был иудей, это был язычник, и этот сотник получил откровение, что идет Иисус, а это Сын Божий, это Бог во плоти, Бог, который святый и праведный, чистый и непорочный. Это неприступный свет, в котором я сгорю, потому что никто не видит, не может увидеть Бога и остаться в живых. Он обитает в неприступном свете. И сотник присылает к нему и говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой, я недостоин видеть тебя. Скажи только слово, ибо твоим словом повинуются вселенные и галактики. Ты скажи слово, и это совершится. И вы знаете, что Иисус сказал? Он говорит, и в Израиле я не нашел такую веру. Никто так не сказал обо мне. Никто так не увидел Бога во мне так, как увидел сотник. И поэтому то, что увидел Петр, это очень здорово. Он увидел, что Бог есть свет, а человек – тьма. И поэтому он говорит, Господи, я недостоин. Выйди от меня, я грешник, я сейчас умру. Потому что ты свет, а я тьма. И это очень здорово. Если бы все люди в присутствии Иисуса именно вот имели такие почуття, то это было бы просто, это просто было бы здорово, если бы имели вот такое благоговение и почтение перед Господом.
Олександр ще запитував, а як бути, коли у церквах, коли є, ну, коли вже треба людині вступити у своє призвання, людина говорить, я грішна людина, як я можу Богу служити?
Ми действительно грешники, и мы действительно остаемся грешниками даже после того, когда мы принимаем Иисуса Христа Господом. Смотрите, рождение свыше, когда вы приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем, мы родились свыше, мы родились от Духа. Но рождение свыше, рождение от Духа не аннулирует рождение по плоти. Не аннулирует, оно остается. И у нас появляется внутри борьба. Борьба плоти и духа по Галатам 5.17. Плоть противится духу, а дух противится плоти. Они противятся друг другу всегда. И Господь говорит, побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. То есть война происходит. И длится она будет до последнего дня, чтобы мы понимали, что рождение по духу будет бороться с рождением по плоти, а рождение по плоти будет бороться с рождением по духу. Эта борьба будет до последнего дня. И Павел говорит, я не почитаю себя достигшим в конце жизни, я только стремлюсь к цели. И поэтому мы должны это хорошо понимать. Но это же не значит, что мы, будучи рожденные свыше и оставшиеся тоже рожденными по плоти, это не значит, что мы не пользуемся той властью или той благодатью, которую Господь нам дал. Потому что Господь нам дал все, даю вам власть наступать на змей, на скорпиона. Он сказал, как безмерное величие могущества его в вас, верующих по действию державной силы его. То есть у нас есть сила Божья. Да, мы грешники по природе и по плоти, по рождению, но мы родились свыше. И в нас обитает сила Божья, Дух Божий, Христос в нас совершил обитель, в храм Духа Святого. И поэтому, с одной стороны, мы плотяны, но с другой стороны, мы обитель Бога, мы храм Бога.
Чому не можна плоть один раз взяти і присмирити назавжди? Щоб ця боротьба постійно проходила в житті християнина?
Да, каждый день умираем. Один человек так смог быстро-быстро. Это тот, который рядом со Христом висел. Вот у него быстро получилось. И Господь ему сказал, нынче же будешь со мной в раю. У него было очень удобное положение плоти. Оно было распято на кресте.
Гаразд, є ще одне цікаве питання, але добре, у нас зараз на зв'язку Надія. Доброго дня вам.
Доброго дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійович, да. У мене таке питання. 1 Коринфянам, 10 глава, 21 вірш. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської. Не можете бути спільниками Господнього та столу демонського. Що в наше время воно то значить демонський та стіл?
Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Ну, смотрите, опять же, вот мы должны понимать, что рождение по плоти у нас есть, мы рождены все по плоти, и это греховное рождение. Но мы приняли, когда мы приняли Иисуса Христа Сыном Божиим, мы приняли Духа Божьего, и в нас есть Дух Божий. А теперь, что такое чаша? Это как бы, знаете, сегодня как раз спрашивали по поводу рождения и по плоти, и по духу. И вспомнили какой-то анекдот, когда у одного пожилого дедушки мальчик спрашивает, что такое добро, что такое зло. И он говорит, ну, зло – это плохой волк, а добро – это хорошая собака. И мальчик спрашивает, а кто тогда победит? И тогда дедушка говорит, а кого ты будешь больше кормить, вот тот и победит. И вот примерно вот пить чашу бесовскую и, как там, я не помню, чашу Господню, вот то, чем мы питаемся. Если мы будем питаться Словом Божьим, если мы возлюбим чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение, если мы обращаемся к вернейшему пророческому слову, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, так коли не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда. Если мы питаемся Богом, если мы ходим на собрание, если мы читаем Слово Божие, если мы молимся, если непрестанно молимся, если мы творим добрые дела именем Иисуса Христа, если мы совершаем подвиг веры, подвиг любви и стараемся исполнить волю Божью, то мы чашу Господню и берем на себя, и более того, это всегда больно, потому что всякий, кто желает жить благочестиво, будет гонимый, то есть мир противится этому, и грешники будут противиться тебе, и будет больно. А есть чаша бесовская, это угождать плоти, идти вслед похоти плоти, утверждать себя, свое имя, утверждать свою жизнь возвеличивать себя, идти по гордости. И таким образом то, чего мы пьем, тем мы и будем. Если мы причащаемся к крови Христа и к плоти Господа, мы будем преобразовываться в Господа. Если мы будем причащаться к миру, мы будем преобразовываться в мир. Поэтому то, чем мы питаемся, тем мы и становимся.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
До нас приєднується Валентина, у неї є питання. Валентина, ми вас вітаємо.
Ага. Дякую, можна говорити, да?
Да, будь ласка.
Слава Богу за радіо, за вас. Дякую щиро. У мене таке питання. Може, я і воно і зрозуміло, а мені якось не зрозуміло. Сказано, що віруючі в Ісуса Христа на суд не приходять. Не приходять. Але і написано, що суд почнеться з Церкви Божої. Як тут розуміти?
Ой, хороший вопрос. Это большой, важный и сложный вопрос. Но мы должны быть искренними и честными. Верующие на суд не приходят. У нас есть два места Писания. При двух свидетелях подтверждается истина. Так оно и есть. А с другой стороны написано, что время начаться суду с Дома Божьего, что всем явиться нужно будет пред судилище Христово и так далее. То есть у нас есть другая ситуация, то, что верующие каким-то образом будут на суде. Но мы должны доверять Слову Божьему и верить, что нету противоречий. И легче всего объяснить это на фоне 25 главы Матфея. То есть она начинается с пяти дев разумных, пяти дев неразумных. То есть все были невестой Христа, все были церковью Христа, но пять дев вошли к Богу, а других пять дев Господь сказал: «Отойдите от меня, никогда не знал вас». И те, которые дальше были в доме господина рабы, получили каждый таланты, и тот, кто получил один талант, он закопал его, и Господь сказал: «Выкиньте его во тьму внешнюю». И третья история в 25 главе Матфея – это овцы и козлы. Все были в стаде Божьем, все как бы церковь Божья, но он отделил овец от козлов, и овцы, которые делали добро, творили волю Божью, они вошли, наследуйте благословенные царства. А те, которые не творили добро, не исполняли волю Божию, те пошли в озеро огненное, приготовленное дьяволу и ангелам его. Как это понять? Как это уразуметь? Это же все Церковь Божья. Вы знаете, 1 Иоанна, то есть Матфея 7:21 написано: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть мы, когда принимаем Иисуса Христа Господа, да, мы младенцы, но младенцы не сведущие в слове праведности. Мы должны познать Христа настолько, чтобы изобразилась в нас любовь Божия. И когда изобразится в нас любовь Божия, то вот эту любовью мы и получаем спасение. Кто не любит, тот не познал Бога. И тогда, когда совершится в нас любовь Божья, то мы получим спасение. Мы будем исполнять волю Божью, потому что воля Божья – это и есть любовь Божья, когда она совершается, и мы творим эти добрые дела любовью Господа нашего Иисуса Христа. Но есть люди, которые не совершают добро, не совершают любовь и не достигли любви. Вопрос, верующие они или неверующие, тут очень интересная ситуация. Вы поймите правильно, что если человек начинает не исполнять волю Божию, не послушаться Богу, он начинает терпеть кораблекрушение в вере. То есть, чем больше человек противится воле Божией, тем меньше и меньше становится его вера. Он начинает жить умом, а не верой. Он начинает жить умом, а не духом. Не все водимы Духом Божьим, дети Божьи. А он начинает следовать умом, а не любовью. И тем самым вера начинает гаснуть. И уже к такому времени подходит, так скажем, человек, что у него веры нету. Он так долго ходил умом, и тогда эти люди приходят на суд. Это вторые неразумные пять дев, это зарывший талант, это тот, который получил благодать на благодать, дар Божий спасения, но он уже не свидетельствует, и не говорит, и не горит у него. Первая любовь закончилась, он стал теплым. И козлы, те, которые вообще не проявилась в них любовь, они остались эгоистами. А если ты остаешься эгоистом какое-то время, ты вынужден отказаться от любви, потому что сначала рождение свыше мы когда принимаем, потом по мере возраста Христова нам открывается крест, на котором нам нужно распять себя. И когда человек отказывается от креста, отказывается от распятия, отказывается потерять самого себя в этом мире, автоматически за этим начинает гаснуть вера, и вера уходит. И поэтому я верю Слову Божьему. Слово Божие сказало, верующие на суд не приходят. И в церквях, к сожалению, будут козлы, будут пять дев неразумных, будут закопавший талант, те, которые потеряют веру, у которых остынет вера, и те, которые не спасутся.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Олексій Анатолійович і наші радіослухачі, у нас лишається часу на одне питання. Світлана пише: «Добрий день. Іеремія 17:5. Об'ясніть, пожалуйста, може ли віруючий, который надеется на себя и других людей, попасть под прокляття?» Я відкриваю це місце. Тут написано, я українською прочитаю, так говорить Господь. «Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає». Олексій Анатолійович, я пам'ятаю, як ми цей вірш взяли на обговорення свіжого слова і як іще до вечора люди писали свою думку з приводу нього. Дуже бентежить оце слово «проклятий той муж». Люди говорять, що ж ви його так окремо, не можна його окремо розглядати тільки у контексті, тому що тут є певний епізод і певна конкретна картина. І ці слова були тільки до цього народу. Що скажете ви? Я ще раз повторю питання Світлани. Может ли верующий, который надеется на себя и других людей, попасть под проклятие?
Вы знаете, еще раз говорю, вера, она не статичное положение. Вера же, она духовная, и она не, ее нельзя, вот знаете, вот взять ее в карман положить, или в Библию между страничек положить, или в сундук ее спрятать, закрыть за 7 замками и говорить, она у меня есть. Вера – это динамичное положение. И чтобы мы понимали, если мы не доверяем Богу, то мы доверяем себе. Если мы не верим Богу, мы верим в себя. И поэтому, на самом деле, мы только что вот сейчас это обсуждали. То есть вера, она может возрастать, а может угасать. И по мере того, как мы надеемся на себя, на людей, на плоть свою, вера уничтожается. А когда вера закончилась, автоматически включается проклятие. Проклятие — это отделение от Бога. Это не значит, что Бог проклинает. Бог не проклинает. И вообще даже нет ни одного места Писания, где Бог проклинает. Это человек входит в проклятие, когда отвергает единого владыку Господа. Тогда, когда отвергает упование на Господа, когда отвергает надежду на Господа, тогда, когда отвергает веру, любовь. И когда он уже отверг, он начинает надеяться на что-то, потому что человеку все равно на что-то надеется. Или на Бога, или на плоть. И если он уже надеется на плоть свою, то, конечно же, он отвергает Бога. А если он отвергает Бога, то он входит в проклятие. Поэтому тут нету никаких противоречий в этом стихе.
Добре. На цій ноті будемо завершувати, тому що час наш вичерпано. Дякуємо вам за участь в інтерактиві «Свіже слово». До наступних зустрічей.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії –